Если спросить сегодня неверующего человека, что такое благодать, как он понимает это слово в библейском понимании, то я думаю, что, скорее всего, что не сможет он правильно ответить. Если спросить верующего человека, что такое благодать, то мне кажется, что, скорее всего, что верующий человек скажет, что благодать – это незаслуженная милость. Это незаслуженный подарок для грешного человека. И это будет правда. Это будет правда, потому что, когда мы говорим о нашем спасении, мы понимаем, что это незаслуженная милость. И Павел так написал, что вы спасены по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но сегодня мне хотелось бы расширить понимание вот этого библейского слова «благодать» и сказать, что благодать – это не только незаслуженная милость Бога, и что благодать не только проявилась в нашей жизни в акте спасения, но что благодать – это все в нашей жизни. Подумайте о своих дарах и талантах. Это благодать. Подумайте о нашей стойкости в вере, когда мы проходим какие-то трудности, испытания. Это тоже благодать. Тот стих, который Сергей прочитал, «Сохраняйте себя любви». Павел призывает каждого верующего к ответственности жить жизнью достойной Христа. Но и дальше же он уже говорит, ожидая чего? Милости от Бога. Если опереться только на свою силу, это невозможно. И поэтому мы можем лишь просить благодать, чтобы она дала нам силу. Поэтому все, о чем мы думаем, даже вот этот пример, когда человек там пьяный с 8-го этажа упал и вдруг остался жив. Почему? Это милость Божья, проявлена к этому человеку, это благодать. Поэтому мне хотелось бы показать, что благодать – это все, в чем мы нужны. Вся наша жизнь – это зависимость от благодати. И когда мы проходим через огненное искушение, я верю, Бог в это время дает нам тоже благодать. Но Его благодать, она может проявляться совершенно по-разному. Именно вот на этом аспекте благодати мне сегодня хотелось бы заострить внимание – как же Бог дает нам благодать, когда мы проходим через какие-то огненные искушения и испытания? Давайте посмотрим для этого на одну библейскую историю. Она записана в книге пророка Даниила. Посмотрите, книга пророка Даниила, 3 глава, 14-15 стих. Давайте я прочту. «Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы Сидрах, Месах и Авденаго богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то я в тот же час, брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Посмотрите, царь Навуходоносор, он сделал золотого истукана, говорят, что примерно высотой он был 28 метров из золота. Скорее всего, что это было в какой-то долине, где можно было собраться большому количеству людей. В центре этой долины вот стоял такой золотой истукан, и он отдал приказ. Каждый должен поклониться этому золотому истукану. И выбора не было. Если поклоняешься, остаешься жив. Если не поклонишься, тебя ждет смерть. И вы знаете, нашлось три человека, только трое, которые отказались на тот момент поклониться золотому истукану. Иногда люди читают эту книгу Откровения, которая говорит об Антихристе, о том, что он сумеет убедить весь мир, что весь мир ему будет поклоняться. И люди говорят, ну как это может быть? Как это так, что весь мир ему поклонится? Вот вам иллюстрация. Вот вам иллюстрация, когда все на тот момент поклонились. Но Библия говорит, что всегда есть святой остаток. Всегда найдутся верные, которые не поклонятся. И на тот момент это был вот этот святой остаток, эти три человека, которые сказали, мы не поклонимся. Когда царю Навуходоносору доложили об этом, он узнал, Библия говорит, что он пришел в ярость, что печь растопил в 7 раз больше, чем до этого. И это говорит о его ярости. И он как бы им дает еще один шанс. Он говорит: послушайте, я даю вам еще один шанс, последний. Или вы поклоняетесь сейчас золотому истукану, или ныне же будете брошены в эту раскаленную печь. И никакой Бог вам не поможет. Никакой Бог вас не избавит от руки моей, потому что я здесь Бог. Все в моих руках. И вы знаете, что перед лицом такого испытания эти молодые люди, они отказались поклониться золотому истукану. И посмотрите, что дальше произошло в этой истории, удивительное, неожиданное. Посмотрите описание 23 стиха. «И сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь, связанная. Навуходоносор, царь, изумился и посмешно встал и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь. На это он сказал: вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал Сидрах, Месах и Авденаго: рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня». Вот такая удивительная история, такое чудо. Когда их бросили в эту печь по приказу царя Навуходоносора, то произошло чудо. Во-первых, они ходили среди огня, вы знаете, как по лепесткам роз. Ничто не обжигало их. Огонь лишь обжег веревки, которые их связывали. И теперь у них руки были свободны, чтобы славить Бога. И они все увидели четвертого, вид которого был подобен Сыну Божьему. И я верю, что это был сам Иисус Христос до своего воплощения. Сын Божий, Он вошел в эту огненную печь, чтобы быть с ними там, и Он вывел их из этой огненной печи, и этот огонь не принес им вреда. Вот такая история. И вы знаете, когда мы проходим через какие-то огненные испытания, скажите, не этого ли мы хотим от Бога? Чтобы Бог был рядом, чтобы сейчас Бог пришел в мою жизнь и спас меня из этой огненной печи, провел меня. Когда мы молимся, когда мы просим Бога, я не знаю, подумайте, может быть, через какие-то испытания вы проходите сейчас, может, это какая-то тяжелая физическая болезнь, может быть, это какие-то трудности вашей семейной жизни, которая, может быть, рушится из-за чего-то. Это ваши дети, это ваши отношения с родителями или что-то еще, что настолько давит на вас, что для вас это огненное испытание. Скажите, не есть ли желание вашего сердца, когда вы становитесь на колени и просите Христа: «Иисус Христос, приди в мою жизнь, будь рядом со мной, избавь меня от этой огненной печи». Не есть ли это желание нашего сердца? И я верю, что в этот момент Бог дает нам свою благодать, но которая может быть дана нам различными способами. Во-первых, Бог может избавить нас от огненной печи. Бог может избавить нас от самих испытаний. Посмотрите между этими промежутками на два стиха ответ, который эти молодые люди давали Навуходоносору. Давайте вернемся к нашему тексту и прочитаем 17 и 18 стих. 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Давайте остановимся здесь. Посмотрите, они исповедуют свою веру во всемогущество Бога. Когда царь Навуходоносор говорит: «Никто вам не поможет», они говорят: «Ты не прав. Бог наш силен, если Он захочет и прямо сейчас избавит нас от чего? От этой огненной печи». И поэтому я верю, что благодать может даваться нам, когда Бог избавляет нас от каких-то испытаний. И есть много библейских примеров этого. Ну, я вспомню один, например, Лота и его семью, когда Бог послал наказание на Содом и Гоморру, когда город превратился в огненную печь. Бог послал ангелов, и написано, по милости к нему Бога, они взяли его за руки и вывели из этой огненной печи, и вывели из этого города. И эта благодать, эта милость Бога, она была распространена не только на Лота, но и на всю его семью. Бог избавил его, прежде чем это испытание пришло, прежде чем Бог уничтожил Содом и Гоморру. И в Библии много примеров того, когда враги там окружали Иерусалим, когда Давид убегал, и противники гнались за ним, когда он обращался в молитве о помощи, и помощь приходила настолько быстро, что испытание еще не пришло, или это огненное испытание еще не успело разгореться, как Бог посылал свою милость и благодать. И я думаю, что здесь есть очень много верующих, которые могут вспомнить свой какой-то жизненный опыт, когда так было в вашей жизни. Когда было какое-то огненное испытание, когда оно только приближалось, вы молились, и благодать приходила очень быстро. Бог избавлял вас от какого-то испытания и от какого-то искушения. И это милость, это благодать. Но и точно так Бог мог это сделать в той истории, не правда ли? Я не знаю, у него было много разных способов. Ведь об этих молодых людях могли не вспомнить, забыть. Царь Навуходоносор мог бы поменять свое решение, я не знаю. Прямо в этот момент Бог мог бы послать какое-то знамение страшное, которое бы устрашило сердце Навуходоносора. Он мог сделать все, что угодно. Вспомните Израиль, когда удирал от фараона, стоял столб огненный, и ни фараон, ни войска ничего не могли сделать. Поэтому, если бы Бог хотел, он мог бы в тот момент, несмотря ни на что, избавить этих людей от самой огненной печи. И это есть благодать. Но Бог выбрал другой путь. Какой? Бог выбрал путь пройти вместе с ними через эту огненную печь. И они вышли из нее. И я верю, что очень часто Бог в жизни верующих людей избирает такой путь. Когда Он не убирает трудности с нашей жизни, Он не убирает вот эти огненные испытания, но Он в этих испытаниях дает благодать в том, что Он вместе с нами проходит через... Он дает силу пройти и выйти победителями, выйти еще больше укрепленными в вере. И это тоже благодать. И вы знаете, мой христианский опыт показывает мне, что чаще почему-то Бог избирает второй путь. Итак, Бог мог выбрать первый путь, но в данной ситуации Он выбрал второй путь. Я хочу привести несколько библейских примеров, подтверждающих это, что когда мы проходим через испытания и выходим из них стойкими в вере, это благодать, это тоже благодать. Именно Бог избирает этот путь. Посмотрите, об этом, мне кажется, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Смотрите, я не помню, есть следующий слайд или нет. Да, 8 глава. Посмотрите, он говорит такие слова. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Вы знаете, в этих стихах он перечисляет 7 испытаний, которые могут выпасть на долю христианина. 7 испытаний. Притом он их перечисляет по степени возрастания накала, последний из которых – это меч. То есть верующий человек может даже принять смерть за веру в Иисуса Христа, и Бог допустит и не оградит, не спасет его. Посмотрите, в данной ситуации Павел допускает, что все эти испытания могут прийти в жизнь верующего человека, и он может молиться, просить об избавлении – но Бог не даст такую благодать. Что же тогда делать? В чем же тогда благодать? И посмотрите, как он дальше говорит. «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Вот в чем благодать. Если в какой-то ситуации Бог не изберет спасти человека от гонения, от опасности, от меча, то он дает силу благодати, чтобы пройти через все это. Именно об этом говорит Павел, и это тоже благодать. И вы знаете, что это слова Павла не были каким-то таким дешевым воодушевлением, потому что на его долю выпали все эти семь испытаний. И если мы читаем послание, второе послание Тимофея, когда он уже, будучи в престарелом возрасте, ожидал смерти, он говорил, что Бог укрепил меня, избавит и сохранит для своего Царства Небесного. И он говорил о такой благодати, что если сейчас ему предстоит стать перед Нероном, и он будет казнен, если Бог выберет другой путь для его жизни, то он надеется на благодать, что он проведет его и сохранит в вере. Посмотрите на другой пример, когда он пишет письмо своему духовному сыну Тимофею. Интересно, что Тимофей был пастырем церкви, и много проблем было у Тимофея. Во-первых, гонение за Христа извне. Первая глава там говорит о гонениях, и Павел его удушевляет и говорит, ну, переноси гонение за Христа, как добрый воин. У него было очень много трудностей внутри церкви, он был молодым человеком, и Павел его удушевляет и говорит, пусть никто не пренебрегает юности твоей. Он был беден, и Павел говорит, имея пропитание и одежду, будь, Тимофей, доволен и этим. Он был физически болен, и Павел говорит, употребляй немного вина для своего желудка. Он был человеком стеснительным, и он говорит, Бог дал нам не духа боязни. Столько, вот вам портрет служителя. Не такой, как порой сегодня мы представляем. Знаете, такой сильный, смелый, никогда не болеет, на крутой машине, при деньгах. Ну, ничего нету. И, проповедники Евангелия благосостояния вообще бы не поняли, как такой человек может быть пастырем. И что делать? Как со всем этим справляться? И посмотрите, что говорит апостол Павел. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Я не знаю, избавит ли Бог тебя от гонений извне. Я не знаю, уберет ли Он те трудности, которые у тебя есть внутри церкви. Я не знаю, будешь ли ты богатым. Я не знаю, уберет ли Он эту болезнь. Я не знаю. Но я знаю одно. Тебе может быть дана благодать. Укрепляйся во всех этих испытаниях Его благодатью». И это благодать. И последний пример я привел из жизни самого апостола Павла, когда он говорит о жале сатаны, который мучил его. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалить его от меня, но Господь сказал мне, доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Я смотрю вот о молитвенной жизни апостола Павла в Писании. Всегда он молится о других. Смотрю, когда он молится, просит церковь молиться о себе, он всегда просит, чтобы Бог дал дерзновение проповедовать Евангелие. И вот такая одна личная просьба. Что-то было в его жизни, из-за чего Павел очень сильно страдал по плоти. Я сейчас не буду объяснять, что такое жало. Но это приносило ему страдания настолько, что он решил трижды обратиться к Богу, чтобы Бог удалил это жало. И какой путь избрал Бог? Посмотрите. Достаточно для тебя благодати моей. Посмотрите, Бог выбрал другой путь, путь помощи. Он сказал, я тебе дам силу справляться со всеми этими трудностями каждый день своей жизни. И это будет моя благодать. И этого будет достаточно, чтобы ты все смог перенести. Вот такой путь Бог выбрал в жизни апостола Павла. Можно назад на один слайд, где Даниила, 17-18 стихи. Посмотрите, как отвечают эти молодые люди. «Наш Бог силен спасти нас от печи огненной и избавит». Но посмотрите, что они говорят дальше. «Но если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем». И золотому истукану не поклонимся. Посмотрите, у них правильное понимание характера Бога. Они говорят, мы знаем, что нас Бог всемогущий. Он силен избавить нас. Никто ему не может препятствовать. Но если Бог сейчас изберет другой путь, мы в смирении принимаем Его решение. Мы смиряемся перед Его волей. И какой путь Бог сейчас не изберет, мы останемся верными Ему. И вы знаете, что читал книгу одну таких проповедников Евангелия благосостояния на эти стихи, где они были возмущены ответом этих трех молодых людей. Они говорили: так нельзя отвечать, никаких «если», никаких «но». Бог избавит, Бог исцелит, и точка. Это негативный подход, нельзя так молиться. И вы знаете, очень много верующих, и я знаю таких, которые ожидают избавления от Бога только от огненной печи, добиваются этого в вере. Избавь нас от огненной печи. И когда Бог не избавляет их от огненной печи, когда Бог выбирает путь достаточно благодати, чтобы перенести эту огненную печь, люди уходят разочарованные в Боге, называя Его обманщиком, тем, кто не исполнил свое слово, своих обетований. И поэтому я считаю, что это очень сильная вера. Это наставники в нашей вере. Что было бы с ними, если бы у них не было такой веры? Но посмотрите, они были готовы к смерти. У них было совершенное упование на Бога, совершенное доверие. Фактически они говорили: Боже, мы сейчас примем любой ответ от Тебя, мы смиримся перед любым ответом, и это полное доверие, полное упование. Что было бы с ними, если бы они ожидали только избавления от огненной печи и были бы брошены в эту печь? Но они сказали: мы знаем, что наш Бог силен, но если и не будет того, мы все равно останемся верными нашему Богу. Что происходит с вами, когда вы не получаете ответ на молитву так, как вы хотите? Что происходит с вашей верой? Это наставники в вере, которые показывают нам, как нужно правильно верить, как нужно правильно молиться. Недавно я слышал интервью, там одного пастыря брали интервью. Я очень уважаю этого пастыря, слушаю его проповеди, считаю его вот мужем веры, верно преподающим слово. И ему задают вопрос: молитесь ли вы в церкви об исцелении? И он говорит: да, молимся. Молитесь ли вы в церкви настойчиво об исцелении? Он говорит: да, молимся. Но я всегда добавляю: да будет воля твоя. И точно такая вера была у этих людей. Да, они верили во всемогущее, во всевластие Бога, но они предоставили Богу право выбирать, каким образом дать благодать. Или это будет благодать, избавляющая от огненной печи, или это будет та благодать, когда Бог пронесет их и будет с ними и выведет из этой огненной печи. Хочу один стих там дальше процитировать, где на самом деле то, что говорит Исаия, исполнилось буквально именно в этот момент. Посмотрите на обетование, о котором говорит Исаия. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Смотрите, это пророчество. И это пророчество исполнилось вот в этой конкретной истории про этих трех молодых людей. Они были брошены в печь, но огонь не опалил их. Как же сегодня нам, верующим, новозаветным, относиться к этому обетованию, к этому пророчеству? И я верю, что точно так же, когда мы проходим через какие-то испытания, Бог может избавить нас от всего этого. Но Бог может пойти вместе с нами. Пойти вместе с нами, вот этой долиной плача, долиной смертной тени, чтобы вывести из этой огненной печи еще более очищенными и укрепленными в вере. Поэтому, когда мы проходим через серьезное испытание, и мы видим, что наша вера, она не угасает, а мы стойкие в вере, наша вера очищается, и мы, подобно этим молодым людям, говорим: мы будем верными тебе. Друзья, это благодать. Это не мы сами. Это благодать. Хотелось бы закончить, знаете, на такой позитивной ноте, но, как говорит Сергей, как однажды один проповедник сказал, иногда с кафедры нужно и правду говорить. Как сказал Сергей, мы должны быть правдивыми, да, и поэтому, посмотрите, я выбрал один стих, связанный с этим образом огненной печи, посмотрите. Эти слова сказаны о нашем Господе, о нашем любящем Боге. Смотрите. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Это образ. Печь огненная – это образ ада и вечных мучений. И это сказано о любящем Боге, что будет такой момент, когда те люди, которые не уверуют в Христа, они пристанут на суд Божий, и их будет ожидать огненная печь, вечное мучение в аду. Поэтому, по сути, смотрите, сегодня перед каждым человеком выбор. Есть очень многие люди, которые отказываются пойти за Христом. Знаете, по какой причине? Причине трудностей. Потому что они понимают, ну вот пойти за Христом, о, это прожить порой даже жизнь вот этих огненных испытаний. Это нужно отказаться от каких-то грехов, от которых не хочется. А это терпеть, может быть, какие-то насмешки. Люди говорят, ну как, это же теперь воровать нельзя, как же я проживу? И многое-многое другое. И люди говорят, нет, я вот в эту огненную печь со Христом не хочу. Лучше я проживу жизнь, избавленный от этой огненной печи. Но тогда такого человека ждет другая печь. Вечное мучение в аду. И человек сейчас выбирает или пройти через какие трудности и испытания со Христом, или без Него, ну потому что в этой огненной печи там не будет Христа. И вы знаете пример одного мученика в первом веке, Поликарп. В книге Откровения перечисляются послания семи церквям, и там есть одна церковь в Смирне. И вот историки говорят, что пастырем этой церкви в Смирне был Поликарп, престарелый пресвитер. И история говорит, что когда начались гонения, его споймали, привязали на арене к столбу и сожгли на костре. И перед смертью проконсул, он угрожал Поликарпу и требовал отречься от Христа. Он говорил, вот сейчас публично похули Христа, отрекись от Него, и ты будешь жив. Он пугал его огнем. Его привязали, уже принесли хворост. И Поликарп говорил, 86 лет своей жизни я отдал на служение моему царю, и как я могу сейчас похулить его, моего спасителя? Этого невозможно. Тогда проконсул, он пугал его дикими зверями и огнем. И Поликарп на это, он ответил такие слова, я процитирую. Старец ответил, «Ты грозишь мне огнем, который горит одно мгновение, потому что ничего не знаешь об огне вечных мук, уготованных грешникам. Что же ты медлишь? Исполни свое желание». Толпа иудеев, они бросились поджигать хворост, и когда костер начал разгораться, Поликарп ответил, «Тот, кто дает мне силы выдержать огонь, даст мне сил и не сойти с костра». И после этого начал молиться прямо там на столбе. Посмотрите, он говорил, что «Если сейчас Бог не избавит меня от этого огня, я верю, что Он даст мне силы выдержать этот огонь, не сойти с этого креста и остаться верным Ему». И это благодать. Поэтому мы очень часто поем песни, мы благодарим Бога за благодать. И мне хотелось сегодня еще больше углубиться вот в это понимание того, что такое благодать для нас. Ожидая милости от Господа, в течение всей жизни мы должны надеяться на благодать. Давайте поблагодарим Бога за Его благодать к нам.